События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 4 июня. Латвия стала членом Совета Безопасности ООН на 2 года. Очень важный, весомый статус, вероятно, самый весомый в международной политике, который касается международных организаций. Эта тема главная, с нее мы начинаем нашу программу.
Какие ошибки и нарушения наблюдались в первые дни предварительного голосования на выборах в самоуправление, и насколько они существенны, будут ли исправлены? Сегодня ситуацию обсуждали в парламенте.
Юридическая комиссия Сейма планирует подготовить поправки к закону об омбудсмене, которые будут предусматривать возможность выдвижения кандидатов на этот пост не только президентом, но и парламентом. Более подробно говорим об этой теме.
Ну а Министерство внутренних дел предлагает ввести регистрацию пользователей карт предоплаты мобильной связи для того, чтобы снижать уровень преступности. В теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
Сегодня очередной предвыборный блок. В рамках нашего эфира отправляемся в Смилтоне.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее, как всегда, на страничке Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Накануне вечером по рижскому времени страны Организации Объединенных Наций избрали новый состав временного совета, временных членов Совета Безопасности ООН на 26-27 годы. И одной из тех стран, которые стали членом этой организации, стала Латвия.
Причем Латвия впервые стала членом Совета Безопасности ООН. 178 голосов было отдано, в частности, и за Латвию. Ну вот, как сказал постоянный представитель Латвии в ООН Андрей Пилдегович, очевидно, что, скорее всего, Россия и союзники воздержались, голосуя. Но также он сказал сегодня в программе «Домская площадь», что главные чаяния, которые Латвия возлагает на членство в Совбезе ООН, связаны с усилением нашей безопасности и поддержкой Украины.
Вот его комментарий.
Мы, конечно, будем всячески стараться поддерживать Украину, чтобы ее интересы были представлены в Совете Безопасности, чтобы было достаточное количество встреч, чтобы была возможность говорить как о ядерной безопасности, так и о возвращении украинских детей. Конечно, мы будем стараться поддерживать усилия президента Зеленского о перемирии, о заключении справедливого мира, о влиянии войны на окружающую среду, о разминировании. Нам очень важно, чтобы в этом периоде, в 2026-2027 годах, Украина сохранила свою независимость, защитила свою территориальную целостность.
Когда Украина саглабат саву неаткарибу, носаргат саву территориальную интегритату. Он, как я изменяю, арит.
Ну и, как я уже упомянул, существуют и другие технологические угрозы. Вопросы, связанные, например, с безопасным судоходством в Балтийском море. В последнее время мы очень много говорим о гибридных операциях, говорим о теневом флоте, о различных инцидентах, связанных с повреждением кабелей. Мы будем использовать эту платформу Совета Безопасности, чтобы мир больше понимал проблемы нашего региона. И, конечно, мы внесем свой вклад. Мы участвуем в миротворческих операциях ООН в Ливане, Израиле. Мы стараемся предоставить своих экспертов в различные юридические комиссии. И, конечно, помогаем нашим предпринимателям находить партнеров с различными агентствами ООН.
Это был комментарий Андриса Пилдеговича, постоянного представителя Латвии в ООН, который он дал нашим коллегам в программе «Домская площадь». Полностью он прозвучал сегодня в эфире «Домской». Вы можете найти его и прослушать в нашем архиве. Надо сказать, для того, чтобы Латвия смогла войти в состав непостоянных членов Совета Безопасности, ей пришлось провести серьезную дипломатическую работу. Долгое время она была одной из двух стран Восточной Европы, которые конкурировали за это место. Другой была Черногория. Потом кандидатуру Черногории удалось нам обойти. И вот мы стали единственным конкурентом, кандидатом от Восточной Европы. Насколько это было сложно, чего это стоило, и вообще, что эти дипломатические усилия говорят нам о Латвии, на эту тему мы сегодня поговорили с исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным.
Помимо непосредственной важности вот этой позиции, которая действительно дает право Латвии иметь голос за большим столом и влиять на актуальные вопросы сегодняшние в течение следующих двух лет, с 26 по 27 год, нужно, наверное, вот для меня в первую очередь было бы важным отметить, что это в какой-то степени новый уровень латвийской дипломатии. И здесь нужно латвийским дипломатам однозначно высказать комплименты, потому что за последние, наверное, уже три десятка лет, это один из крупнейших проектов, когда латвийская дипломатия вышла настолько широкий международный уровень. До сих пор традиционно мы имели хорошие отношения со своими непосредственными партнерами, с Соединенными Штатами, со странами Европейского Союза и ближайшими соседями, но в данном случае была проведена работа и в странах Африки, и в странах Центральной Азии, и что, опять же, достаточно для латвийской дипломатии важно, в тех странах, где, например, полностью отсутствует латвийская диаспора, и в странах, которые достаточно далеки от нашего вот привычного круга интересов. И я думаю, вот это, наверное, одно из таких далеко идущих и важных перспектив избрания Латвии в непостоянные члены Совета Безопасности.
Исследователь Латвийского института внешней политики Сергей Потапкин прокомментировал значимость этого события с точки зрения внешнеполитической.
Юрист Алексей Димитров с нами сейчас на прямой связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, хотелось бы понять с юридической точки зрения, какую силу вообще в принципе имеет вот то избрание, которое произошло Латвия в Совбезе ООН?
Ну вот Совбез ООН – это фактически главный мировой орган, который отвечает за поддержание мирового порядка и безопасности. То есть Совбез безопасности ООН, например, может санкционировать применение силы со стороны, допустим, государств в случае, если возникает такая необходимость, например, нужно какое-то противодействие агрессии, нужно международное вмешательство. Также Совет ООН фактически отвечает за все миротворческие операции. Совет Безопасности ООН принимает санкции в отношении каких-то лиц или государств, которые нарушают мировой правовой порядок. То есть, в принципе, это такой достаточно важный орган. В том числе он может им передать на рассмотрение ситуацию в Международный уголовный суд, если сочтет, что есть какие-то свидетельство о возможных преступлениях против вот этого международного правового порядка, какие-то международные преступления. Статус вот этого непостоянного члена Совета Безопасности еще важен, потому что всего в Совбезе всего 15 государств, и 5 из них там на постоянной основе, то есть 10 государств меняются периодически. То есть быть одним государством из 10, которое в данный момент отвечает за мировой порядок, из тех, которые не являются постоянными членами Совбеза, это довольно почетная задача, но и такая достаточно трудоемкая. То есть это нужно постоянно выражать свое мнение по всем вот этим глобальным вопросам мировой политики.
Как часто Латвия сможет принимать участие? Вот вы говорите о том, что она теперь будет, ну, имеет возможность, будучи одной из этих 15 государств, как бы выступать с разными внешнеполитическими инициативами. Но насколько часто у нас такая возможность будет представляться? Это раз в неделю, раз в месяц? Как это все выглядит?
Ну, высказываться по тем вопросам, которые в данный момент существенны, это фактически, ну, практически каждый день. То есть вот эти формальные и неформальные заседания Совета Безопасности, они почти каждый рабочий день происходят. Кроме того, будет возможность проявлять собственные инициативы. Есть такой механизм с обменом мнениями ария, это в честь такого венесуэльского дипломата, который в свое время представлял Венесуэлу в Совете Безопасности. И сейчас вот возникла такая традиция, когда государства, которые входят в Совет Безопасности, они сами могут организовать слушание по каким-то вопросам. Это неформальное какое-то обсуждение, где в конце какое-то голосование происходит, выпускается пресс-релиз, но это возможность пригласить всех членов Совбеза обсудить какую-то насущную проблему. Ну, допустим, когда обсуждалась программа латвийского членства в Совете Безопасности, там были выдвинуты есть несколько приоритетов, по которым, видимо, вот Латвия и будет пробовать организовывать какие-то вот такие неформальные обмены мнениями с другими членами Совета Безопасности, ну и, может быть, с более широким кругом государств, представленных в ООН.
Алексей, огромное вам спасибо за то, что разъяснили. Спасибо за ваш комментарий.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Алексей Димитров, юрист, прокомментировал и пояснил, что, собственно, с юридической точки зрения означает тот факт, что Латвия теперь избрана в Совет Безопасности ООН.
В ближайшие два года голос Латвии на международной арене будет слышен гораздо громче, чем он был до этого. Это очень значимое достижение латвийской дипломатии. Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Какие ошибки и нарушения наблюдались в первые дни предварительного голосования на муниципальных выборах? Насколько они существенны и будут ли исправлены? Об этом сегодня говорили на заседании парламентской комиссии по госуправлению и делам самоуправлений. Подробности в сюжете корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаила Никулкина.
Говоря о конкретных ошибках или нарушениях, допущенных в ходе предварительного голосования, директор агентства цифрового развития Йоранс Лиопа отметил, что 2 июня отмечались ошибки в работе новой избирательной платформы, а именно в пересчете данных избирателей.
Были замечены неполные данные в алгоритме пересчета данных. Этот пересчет проводят также и сами члены муниципальных избирательных комиссий. И здесь разработчики вместе с нами, вовлеченными институциями, провели проверку и предотвратили повторение подобных случаев. То есть не будет допускаться проведение пересчета вручную членами избирательных комиссий. Это будем делать мы сами, что означает, что мы будем вести координацию и надзор за процессом, чтобы исключить какую-либо возможность возникновения такой ошибки. 3 июня, когда участки работали с 8 до 11 утра, эта ошибка не повторялась. Соответственно, было введено решение, которое этого больше не допускает.
Также в один из дней предварительного голосования на одном из участков проблемы вызвала блокировка IP-адреса в связи с его перерегистрацией из другой страны в Латвию и тем, что это не было зафиксировано во всех необходимых базах данных. Проблема также была устранена в короткие сроки. В свою очередь, руководитель администрации Центральной избирательной комиссии Эва Упите подчеркнула, что число ошибок и качество работы комиссии, в том числе в вопросе пересчета голосов, во многом зависит от качества обучения работников.
Мы видим, что чем лучше подготовлена комиссия на участке, тем быстрее происходит работа. Чем больше людей проходит обучение, тем меньше проблем возникает с системами, тем меньше проволочек. Когда началась работа, обучены были немногим более 1000 человек. На данный момент уже 3000. И количество проблем стремительно снизилось. В ночь выборов мы будем работать в режиме 24 часа. И с нашей стороны будет обеспечена вся необходимая поддержка комиссиям.
Депутаты ответственной комиссии сошлись во мнении, что невозможно ввести какую-либо новую систему или платформу, не допустив ни одной ошибки, и лучше все выявить и исправить заранее, а не в день выборов. В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Кристина Саулейте отметила, что ряд нововведений на этих выборах показал себя очень хорошо.
Особенно если мы говорим о новых бюллетенях. Я сама побывала на нескольких избирательных участках, где избирательные комиссии подтвердили мне то, что не было практически ни одного вопроса, как правильно заполнять бюллетени. Единственное, что было, уточнение.
Напомним, что в новых бюллетенях, если какой-то кандидат особо нравится, то необходимо закрасить кружок в зеленой колонке «За» напротив его имени. Если не нравится, то кружочек в красной колонке «Против». В свою очередь, перечеркивать имена неугодных кандидатов больше не нужно. За первые два дня предварительного голосования на выборах в самоуправление Латвии свои голоса отдали чуть больше 3,5% избирателей. Предварительно проголосовать можно будет также сегодня с 17 до 20 часов, завтра с 8 до 11 часов утра и в пятницу с 12 до 15 часов дня. В основной день выборов в субботу, 7 июня, избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Ну и еще важная информация. В соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что вот в этих новых бюллетенях, мы вам показывали уже их, и сейчас попросим еще раз для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, показать на экране. То есть расскажем еще для слушателей. Раньше нужно было, ну, вернее, можно было напротив конкретного кандидата ставить либо плюсик ему, либо вычеркивать. Сейчас новые бюллетени выглядят иначе, то есть напротив каждого кандидата есть два таких овала «за» и «против», «за» зеленого цвета, «против» красного цвета, и теперь этот овал, если вы хотите, нужно закрашивать. И в соцсетях начали распространять неправдивую информацию о том, что, например, если в этом овале поставить знак плюс или какой-то другой знак, или не до конца его закрасить, что якобы этот голос не будет засчитан. Но ЦИК сегодня информирует, что эта информация не соответствует действительности. Будет засчитан и плюс, и закрашенный овал. И даже если вы его не до конца закрасили, он все равно будет засчитан. Система считает вашу отметку в пользу или наоборот против конкретного какого-то кандидата.
К сожалению, да, такая информация сейчас идет в разных, и в Фейсбуке я видел ее, и в некоторых других соцсетях. В общем, пожалуйста, не верьте всему, что пишут. Лучше всего ориентироваться на официальные данные, благо сейчас в них нет недостатка, и Центр избирком регулярно сообщает все юридические нюансы, которые касаются процедур голосования. В общем, там очень сложно запутаться. Главное просто прийти на избирательные участки.
И еще в продолжении темы добавим, что 5 июня, то есть завтра, с 21.05 на платформе LSM Plus пройдет предвыборная дискуссия «Выбери будущее» с переводом на русский язык. И 6 июня тоже в 21.05 на платформе LSM Plus тоже пройдет дискуссия, дебаты с кандидатами на пост мэра Риги, тоже с переводом на русский язык. Ну и, конечно же, подключайтесь в субботу к Латвийскому радио 4. В 8 вечера начнется спецэфир, посвященный муниципальным выборам. Но мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Юридическая комиссия Сейма начала рассмотрение поправок к закону, который предложил президент Эдгар Линкевич. И эти поправки предусматривают, что впредь право выдвигать кандидатов на такие посты, как глава Банка Латвии, глава госконтроля, омбудсмен, будет президент, а не депутата. А Сейм сохранит право принимать окончательное решение по кандидатурам. Но вот сегодня стало известно, что не все политические силы, представленные в Сейме, поддерживают инициативу президента. И, в частности, юридическая комиссия подготовит поправки к закону об омбудсмене, которые будут предусматривать все-таки возможность выдвижения кандидатов на этот пост и депутатам парламента, и президентам. Подробнее эту тему обсудим с депутатом юридической комиссии Сейма Гуннарсом Кутрисом. Лабвакар.
Лабвакар.
Господин Кутрис, ну, сначала хотелось бы понять, почему все-таки депутаты не разделяют инициативу президента, все-таки доверить президенту выдвигать всех этих кандидатов?
Шис яутайумс ир дискутейц в даудзус гадз десмитус, он виена лиета kas deputātus uztrauca, ir tas, ka mēs esam parlamentāra republikā. Proti parlaments ir noteicis nevis prezidentāla republikā. Līdz ar to atņemt deputātiem šīs tiesības izvirzīt augstākās amatpersonas, sākot gan ar valsts prezidentu, gan ar augstākās tiesas priekšsēdētāju tiesības sargu un tā tālāk, šādas tiesības parlamentārā republikā nevarētu deputātiem atņemt. Otrkārt, un to es minēju kā ZZS frakcijas pārstāvis, mūsu partija aizstāv to, ka ja būs tautas vēlēts prezidents, par ko mēs vienmēr iestājāmies, tad tautas vēlētam prezidentam šādas pilnvaras varētu tikt paplašinātas.
Mm-hmm.
Līdz ar to mēs piedāvājām alternatīvu variantu, un principā visas frakcijas, visu frakciju deputāti, kas šodien bija komisijas sēdē, viņi atbalstīja to, ka prezidentam šādas pilnvaras varētu piešķirt, bet nepazaudējot arī deputātu pilnvaras.
А как это, ну, в жизни будет происходить? То есть и президент в таком случае сможет выдвинуть и депутата, и как-то нужно будет договориться потом?
Ну, проблема с этим, когда нема никакой практики, рада, что 10 deputāti var virzīt tiesībsarga kandidatūru. Tas nozīmē, teorētiski Saeimā varētu izvirzīt 10 kandidātus. Parasti koalīcija savstarpēji vienojas, kuru virzīt, bet nevienmēr. Un varbūt arī opozīcija virzīt savus kandidātus. Proti, šeit būs plašāka konkurence, ja prezidents virzīs savu. Taču, tā kā šie priekšlikumi izrietēja it kā no bankas prezidenta vēlēšanu procesa, kur domāja, ka frakcijas nav savstarpēji vienojušās, tad jāsaka arī tajā gadījumā, ja valsts prezidents būtu kandidātu izvirzītājs, arī viņš visticamāk iepriekš noskaidrotu politisko partiju viedokli, jo nezinu, vai viņš dotos uz Saeimu, zinot, ka viņa kandidātu var noraidīt. Proti, viņš gribētu dabūt politisko atbalstu. Līdzīgi, kā to dara arī politiskās partijas savstarpēji. Tā kā tas būs viens no kandidātiem, ko var virzīt. Varbūt par visiem kopā viens tiek virzīts. Arī tā ir iespējams.
Просто вот когда эта идея вообще была, и когда господин Ринкевич с ней выступил, он говорил, что необходимость обусловлена тем, что зачастую в движении этих кандидатур нет ясности, и общество не понимает, как этот процесс устроен. Вот то, что сейчас та система, которую вы в итоге предлагаете, за которую сейчас вот вы выступаете, она не усложнит ли все это еще больше? Не станет ли эта схема еще менее понятной людям, жителям Латвии в конечном итоге?
Bet redziet, ja pat piekristu prezidenta priekšlikumam un prezidents virzītu kandidatūru, būtu iepriekš kaut kāda konkursu iekšējai, viņš organizētu konkursu, vai arī kas viņam kāds lobijs ieteiktu kādu kandidātu, proti tikpat necaurstīdīga procedūra, tad labāk mēs sakām, partijas virza, tā kā šobrīd virza kandidātus. Situācija ir skaidra, konkrētā partija virza tur Jāni, otra partija virzā Annu, un lūdzu, viņi ir divi konkurenti. Ja kāda partija citas partijas pārliecina, ka mēs uzskatām, ka šis profesionāli ir labāks, lūdzu.
Те поправки, которые в итоге юридическая комиссия подготовит, они касаются и омбудсмена, и госконтролера, и президента Банка Латвии?
Мусу комиссия бия ликум проект тикай партии Сипсаргу, омбудсмену, и мы скатием тикай шо варианту.
Госконтроль и Банк Латвии, потому что предложение президента...
Те циты ликуми, те циты ликуми. Tas nav prezidenta kaut kādā likumā. Tas ir, šodien mēs skatījām komisijā tiesībsarga likumu, un tur bija šis priekšlikums. Prezidenta priekšlikumi par valsts kontrolieri un par Latvijas banku, to regulē citi likumi, Latvijas bankas likums un valsts kontrolas likums, un man liekas, ka to skata vismaz vienu skata budžeta komisijas.
Tas ir paralēlīnē diskusija, в общем, получается.
Да. Frakcijām parasti frakciju viedokli prasa, jo nav jau nozīmes nobalsot komisijā par vienu un vairākums neatbalstīs. Labāk vienoties bez lielām diskusijām no tribīnes, bet iepriekš vienoties, kāds ir pareizākais risinājums, gan no juridiskās puses, gan arī no politiskās.
Paldies jums liels par šo komentāru. Un jauka vakara, visu labu.
Visu labu, paldies.
Paldies, visu labu.
Гунар Скутрис, депутат юридической комиссии Сейма, пояснил позицию депутатов, ну, в частности, две, по крайней мере, фракции выступали против этой идеи, это новое единство Союз зеленых и крестьян. В общем, главный аргумент депутатов, почему все-таки не передавать полностью это право выдвигать кандидатов президенту, заключается в том, что мы парламентская республика, и ну, нельзя в этой ситуации отнимать право у депутатов выдвигать кандидатов на такие высокие посты. Другое дело, если бы у нас был всенародно избранный президент, тогда, да, можно было бы говорить о том, что президент выдвигает кандидатов на эти посты. Посты, еще раз напомню, это государственный контролер, омбудсмен и президент Банка Латвии. Поэтому депутаты предлагают альтернативу, и депутаты со своей стороны выдвигают кандидатов, а господин Кутрис напомнил, что 10 депутатов имеют право выдвинуть своего кандидата. Таким образом, ну, получается, что от Сейма может быть вообще 10 кандидатов, плюс кандидат от президента. Ну и далее уже парламент выбирает. А может быть ситуация, что все одного выдвигают. Ну, то есть такое тоже может быть. Но сейчас в комиссии юридической речь идет именно о выдвижении кандидатов на пост омбудсмена. Что касается госконтролера и президента Банка Латвии, это параллельные дискуссии в других комиссиях. Но пока, да, главный вывод такой, что депутаты Сейма хотят сохранить за собой право выдвигать кандидатов на высокие посты. Но, собственно, вот что сегодня по этому поводу сказал омбудсмен Юрис Янсенс. Поддерживает ли он идею президента?
Мы
концептуально поддерживаем инициативу президента. Конечно, на данном этапе это не то чтобы юридический, а скорее политический вопрос. Также есть версия, что омбудсмена выбирают и президент, и депутаты. Она имеет как плюсы, так и минусы. Если же только президент выдвигает, то депутатам остается просто проголосовать за или против, и тогда нет никаких соревнований между кандидатами в Сейме.
Омбудсмен Юрис Янсенс со своей стороны прокомментировал идею президента, но, в принципе, как я поняла, для господина Янсенса не принципиально. Ну, то есть он концептуально поддерживает идею президента. Ну, в общем, посмотрим. Депутаты, видимо, не согласны с этим.
Да, действительно, как-то понятная логика, что парламентская республика и Сейм должен принимать решение, но вот, к сожалению, иногда это решение принимается действительно очень сложно.
Ну, как было с главой Банка Латвии.
В этом смысле обеспокоенность президента, что это вообще хоть кто-то понимает, что там происходит, она абсолютно оправдана. И, в общем, ну, может быть, с другой стороны, нынешняя ситуация станет каким-то уроком, и впредь это не будет повторяться. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В целях снижения уровня преступности Министерство внутренних дел предлагает ввести регистрацию пользователей карт предоплаты мобильной связи. Зачем и что это на практике может означать? В теме разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юлия, приветствую.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, это идея Министерства внутренних дел. Они предлагают ввести регистрацию пользователей карт предоплаты мобильной связи. Но мы все знаем, это карточки, вот как раньше очень популярны были карточки предоплаты и пополнения.
С номером телефона
да,
сразу.
Ну сначала покупаешь, да, с номером телефона, а потом ее можно пополнить, да, то есть когда она заканчивается. Причем это, ну, потом пополнение, конечно же, очень недорогое. Но здесь ситуация в том, что преступные группировки просто-напросто очень часто меняют эти карточки для того, чтобы быть неуловимыми, ну и, соответственно, вот в целях борьбы и идентификации таких вот личностей вот выступили с предложениями внести в закон о электронной связи норму, установив, что коммерсант электронной связи имеет право получить от конечного пользователя, и конечный пользователь обязан при приобретении сим-карты для получения услуги предоставлять коммерсанту электронной связи конкретные персональные данные, аналогично тому, как это сейчас уже установлено законом в отношении конечных пользователей услуг постоплаты, то есть вот у кого постоянное подключение, ну, а именно нужно будет предоставлять имя, фамилию, персональный код или название, регистрационный номер и адрес, соответственно.
Уточню, то есть, например, пошел в какой-нибудь киоск или в магазин, захотел себе купить новый номер, ну, по разным причинам.
И одновременно подписал договор.
Подписал договор, предоставил все свои данные. Да. То есть мошенник уже не сможет, там, скажем, прийти, купить 10 условно номеров, да, для того, чтобы потом обзванивать и, ну, понятно. Да.
То есть нужно будет обязательно показать свой паспорт. Ну и вот об этом нам, кстати, рассказал Дмитрий Никитин, директор по широкополосной инфраструктуре Bitte Latvia компании. Он пояснил, что если будет принято такое правило, компания готова к выполнению новых требований. И пояснил также, как это будет работать. И в то же время он, кстати, обратил внимание на то, что доля таких вот беззаменных карт на сегодняшний день на рынке уже не так велика. То есть, ну, сократилось их количество.
С нашей точки зрения, любая инициатива по борьбе с мошенничеством, она приветствуется. Биты Латвия, например, также блокирует мошеннические звонки, и только в мае мы заблокировали 500 тысяч. Говоря про, сможет ли мобильный оператор выполнить такие требования, я думаю, что безусловно. То есть он должен будет подписать реальный договор, предъявив свои персональные данные, свой документ, удостоверяющий личность. Оператор будет знать, кто является реальным пользователем услуги и будет иметь его персональные данные. В Литве, например, такое регулирование уже введено с 1 января, во многих других странах Европы тоже. А если говорить про нас, то у нас на текущий момент есть 3 тарифа предоплатных, и в 2 из них также требуется регистрация пользователя. То, например, у Бита Латвия 1 100 000 подключений разного рода, и только 5 000 из этого миллиона – это карты предоплаты. Мы не являемся основным поставщиком таких вот карт предоплаты.
Да, ну вот действительно, последние годы количество вот этих карт предоплаты, то есть спрос на них уменьшился, ну и, соответственно, их продают меньше. А МВД поясняет, что с 2020 года постоянно растет количество случаев телефонного мошенничества, и, как правило, лица, которые совершают подобные преступления, как раз вот и используют такие вот карты предоплаты, чтобы быть неуловимыми.
А потом выпросил номер и все, да?
Ну да, и еще такие карты, которые сим-карты для пользования интернетом тоже используют. То есть таким образом тоже трудно проследить персонали тех, кто совершает какие-то мошеннические действия. Ну вот как прокомментировал данную проблему специалист по защите данных Денис Человский, он отмечает, что, конечно же, это обезопасит ситуацию, то есть как бы меньше будет случаев мошенничества, но, тем не менее, преступники найдут и обходные пути даже в таких ситуациях.
Однозначно такие карточки используются в мошеннических схемах, и не только в мошеннических, но и, будем говорить, прямо террористы могут этим пользоваться. Например, не только сим-картами, но и, например, картами предоплаты. Вот помните теракт во Франции? В принципе, там оплачивалось как раз-таки картами предоплаты безымянными. Поэтому в какой-то мере, конечно, это увеличит, может, контроль, но и снизит. Это вопрос нашей безопасности. Но, с другой стороны, конечно, это тоже будут использовать какие-нибудь поддельные документы. Так же, как, например, сейчас используются чужие банковские счета и так далее. То есть будут найдены способы. Это не решит проблему, но в какой-то мере, может, на каком-то уровне, конечно, это снизит какие-то риски. Облегчит, конечно же, дальнейшие расследования также до какой-то степени.
Ну да, или, например, украденные документы, да, мошенник сможет.
Да, да. Ну и вот, кстати, как подчеркнул Денис Человский, действительно, такие карты используют не только телефонные мошенники, да, но это могут реальные преступники, которые планируют совершить или теракт, или еще какую-то там торговлю тем же наркотиками, да, вот быть непойманным, да, то есть звонить, сообщение там посылать с какого-то анонимного телефона, если так можно сказать. Но пример вот простой, вообще бытовой, Денис Человский привел, как используют эти карточки безыменные?
Очень просто. Даже не надо заходить в интернет-технологии и про использование мобильных данных и так далее. Откройте SSL и увидите кучу объявлений, которые тоже вполне могут быть мошенническими схемами. Как вы сегодня что-то пытаетесь приобрести, перевели деньги, вам ничего не пришло, номер уже недоступен. Это, наверное, банально. Наверняка есть что-то более умное. И, в частности, если это мобильное подключение, то, точнее, используется мобильный интернет в сим-карте, то это еще, например, звонки через WhatsApp или какие-то другие технологии, то, конечно, это сложнее так показать. Просто такой банальный метод – это вот SSL, это то, что такой вот наглядный пример, где могут использоваться сим-карты безыменные.
По данным полиции, кстати, доля использования вот этих вот незарегистрированных сим-карт при совершении преступлений составляет примерно 40%.
Это очень много, да?
Много, да. Ну, если учитывать, что их самих, этих карт, не так много, да, но все равно, конечно же, именно такой способ выбирают мошенники. Самая распространенная сфера, в которой используются незарегистрированные сим-карты, это, да, вот мошенничество. Кстати, по поводу телефонных мошенников. Телефонные операторы научились уже пресекать их звонки. То есть аппаратура, программное обеспечение, видимо, уже схватывает и понимает, что это какой-то ложный звонок. Не то, что ложный звонок, но то есть... то выдают себя мошенники совсем за другое лицо или за даже номера идентифицируются, допустим, одним городом, на самом деле они поступают из другого города. Ну вот подробнее объяснил Дмитрий Никитин.
Обычно работает так, что мошеннические звонки пытаются скрыть настоящий номер вызова. Они его либо подменяют, либо используют какой-то чужой номер. В нашем случае мы ввели систему, которая жестко проверяет, что исходящий номер действительно соответствует абоненту. Таким образом, мы можем исключить всякие невозможные сценарии, что звонок исходит, например, из Тесиса, а мы видим, что этот номер, с которого пытаются звонить, на самом деле подключен к базовой станции в Лепое. Ну, всякого такого рода несоответствия, которые указывают, что это не совсем легитимный звонок, где пытаются что-то с ним манипулировать. Ну, это как один из примеров. Они просто блокируются и не пропускаются.
Кстати, Дмитрий Никитин призвал все-таки быть аккуратнее со звонками из-за границы. Тоже, если видите, что какой-то неизвестный номер...
Звонит вам из Зимбабве, то вряд ли по
понятно.
Делу.
Но даже если из знакомой страны, все равно будьте аккуратны, если у вас там нет знакомых или никто не должен звонить. Почему? Объяснил тоже вот специалист.
Вообще, с заграничными номерами я рекомендую быть очень осторожными, потому что, во-первых, они, конечно, могут быть подделаны, а во-вторых, мы не знаем, что там. Может быть, там какая-нибудь услуга повышенной стоимости, где только за соединение плата 200 евро. И какие-то недобросовестные люди специально так обзванивают, сбрасывают звонки и ждут, что кто-то обзвонит, теоретически.
Ну вот надо отметить, что с учетом геополитической ситуации в мире сейчас растет число стран, которые применяют обязательную регистрацию сим-карт. И с 2021 года такой порядок применяли уже в 157 странах. А в странах Европейского Союза, кстати, регистрация сим-карт не производится только в Нидерландах, в Ирландии, в Дании, Португалии, Финляндии, в Латвии, в Эстонии, в Чехии, на Кипре, в Словении, Румынии, Хорватии. Ну то есть достаточно много стран, да, где нет этой... регистрации, но можно предположить, кстати, что мошенники, допустим, если у нас ведут обязательную регистрацию, смогут использовать карточки тех стран, где она разрешена, да, то есть вот это без...
Ну да, например, соседних стран, которые, как мы услышали, в этом списке есть.
Да, то есть, да, но в любом случае это еще на шаг как бы обезопасит ситуацию, если у нас будет принято такое правило.
Да, Юля, спасибо огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о предложении МВД ввести регистрацию у пользователей карт предоплаты мобильной связи. Пока это предложение, посмотрим в итоге, как дальше будет оно продвигаться. Спасибо. Ну а у нас впереди предвыборный блок.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Ну, прежде чем мы переместимся в Смилтон, пришла срочная неприятная новость от Центральной избирательной комиссии. Сегодня вечером констатирована внешняя угроза системе, избирательной системе. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. И по информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», известно, что какое-то время не работал электронный регистр избирателей, и из-за этого на время была приостановлена работа избирательных участков, и также агентство «Лето», по их наблюдениям, у многих избирательных участков в Риге образовались очереди. Ну, я думаю, что подробнее уже об этом в выпусках новостей на Латвийском радио 4.
Да, скорее всего, наши коллеги уже вечером подготовят более подробную информацию. Мы пока других деталей не знаем, но мы знаем, что вот сегодня тот самый день, когда наши подготовленные предвыборные сюжеты и блоки завершаются. Завтра у нас связанный с выбором контент будет на протяжении всей программы, но это все-таки будет другое. Ну а сегодня еще один региональный блок, сообщение о том, что перед выборами происходит в небольшом городе Видземе, Смилтоне, который кажется довольно благополучным, но за 4 года работы уходящей Думы, там так и не удалось привести в порядок объект, который любят все горожане, эстраду под открытым небом на Янукалнце. Что еще сделано или не сделано самоуправлением, расскажет Ева Пути в очередном сюжете из латвийской провинции. Этот сюжет перевела и адаптировала Анна Строй.
Все меняется к лучшему. Например, ну, так сразу сказать не могу. Хорошо жить в Смилтене? Многие жители Смилтена, с которыми разговаривала корреспондент латвийского радио, как и Янис, чей голос вы сейчас слышали, в целом довольны процессами, происходящими в их крае. Смилтене – оживленный город. На площади возле отреставрированной лютеранской церкви не так-то просто найти парковочное место. Здесь по-прежнему находятся штаб-квартиры таких предприятий, как ТОП, сеть супермаркетов, Мадера 89, нескольких деревообрабатывающих предприятий и, конечно же, Смилтена Спинс. Тем временем другие настроены более скептично. Например, встреченный нами на рынке Витолдс. Здесь вам обязательно расскажут историю эстрады под открытым небом в Янюкалнсе. В то время как старый парк, благоустроенный к столетию города, содержится в идеальном состоянии, Янюкалнс находится в запустении. Место вызывает приятные воспоминания у нескольких поколений жителей Смилтена, но его нынешнее состояние вызывает тревогу. Восстановление Янюкалнса было одним из приоритетов депутатов этого созыва, признала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Инга Эргле, которая была избрана от национального объединения, но на июньских выборах баллотироваться не будет. Городской совет даже объявил конкурс проектов на строительство красивого дома творчества для молодежи. У нас в городе есть проблема. Помещения, где находится музыкальная и художественная школа, слишком малы. Музыкальная школа вообще разбросана по нескольким зданиям, из-за чего процесс обучения фрагментирован. Были планы превратить Янюкалнс в место для детского творчества, где по будням будут заниматься дети, а по выходным проходить культурные мероприятия. Однако этим планам не суждено было сбыться, признала депутат. Мы отказались от этой идеи, поскольку понимаем, что на данный момент мы не потянем этого в финансовом отношении. С руководителем краевого отдела культуры, впрочем, уже с приставкой «экс» Эдгаром Рогинским, мы встретились на Янюкалнсе, где рядом со столбами снесенных скамеек можно увидеть только пни. Сцена также демонтирована. 3 года назад, только начиная работать в Смилтонском культурном центре, рижанин Эдгар Рогинский с первым делом посетил Янюкалнс. Я осмотрел остов эстрады, дощатый пол, который был в плохом состоянии, скамейки, которые угрожали безопасности посетителей. Одним из моих первых решений было провести оценку состояния безопасности эстрады совместно с хозяйственным департаментом. Разумеется, мы не могли организовывать здесь никаких мероприятий. Однако, ввиду большого интереса жителей, так или иначе ремонт будет, по крайней мере минимальный. Восстановят скамейки, сценическое покрытие, чтобы уже летом тут можно было бы проводить какие-то культурные мероприятия. Вообще, за последние 4 года они в Смилтене стали более разнообразными и охватили новые территории. Например, заброшенный завод у реки Абула, где в советское время производили мусорные баки. В умном квартале, как его теперь называют, планируется обустроить помещение для креативных предпринимателей, а также построить на старом валунном постаменте библиотеку. Здание в квартале Ведрадас в настоящее время находится на стадии проектирования. Это приоритетная задача, как и строительство нового автовокзала и демонтаж старого. Даже, казалось бы, в процветающем регионе Смилтена многие учреждения местного самоуправления в последние годы были реорганизованы и объединены из-за экономических трудностей. Эдгар Рогинскис по достоинству оценивает желание руководства сохранить финансирование культурных центров и на периферии края. Кратковременный кризис преодолен, и надо сказать спасибо прежнему руководителю самоуправления Эдгару Авотиншу, который категорически отказался от плана ввести 4-дневную рабочую неделю в самоуправлении. Однако в конце апреля и Эдгар Рогинскис, и руководитель краевого управления культуры и туризма Велга Малкалне вообще потеряли работу. Управление было ликвидировано новым мэром якобы под предлогом борьбы с бюрократией. Музей, библиотека и культурный центр будут работать без профильного управления. Регион также залечивает раны от оптимизации школьной сети, в ходе которой бывшему мэру Эдгару Авотиншу от национального объединения пришлось закрыть родную школу Билска на окраине Смилтена. Прошлым летом он ушел в отставку, проработав на своем посту менее 5 лет, уступив место Астрид Харью от партии «Новое единство». Рекомендованное Министерством образования и науки закрытие малых школ в Трапино, Билске, Друстах и Варенях стало одним из самых болезненных решений депутатов этого созыва. Зато удалось сэкономить около 500 000 евро. Однако Дума допустила ошибку в своих расчетах. 40 детей из школы в Варенях, родители которых больше всего протестовали против ее закрытия, не пошли в начальную школу Палсманы, расположенную в 9 километрах, как планировали депутаты, а вообще покинули Смилтонский край. Молодежь уехала учиться в Ранку, Гулбинского и Яунпеблгу Цесисского края. Начальник управления образования Смилтонского края Эдгар Рословс лаконично подтвердил, что процесс завершен. Смилтонский край входит в число 12 муниципалитетов, реорганизовавших свою образовательную сеть в соответствии с критериями Министерства образования и науки. Между тем, следующему созыву предстоит решить вопрос об хозяйствовании бывших школьных зданий. Замок барона Вульфа фон Гауена, откуда школа выехала летом 2020 года после 98-летней своей истории, только что был выставлен на аукцион. Отчуждение усадьбы Бильской волости, где раньше была школа, а сейчас находится Смилтонский краеведческий музей, было остановлено 2 года назад благодаря протестам жителей. Заместитель мэра Гита Мурнице от партии «За развитие Латвии», ранее возглавлявшая предприятие «Смилтон и Спенс», видит большую роль государственно-частного партнерства в развитии края. В настоящее время муниципалитет пытается договориться с частным предпринимателем о строительстве одного арендного дома, поскольку в Смилтоне ощущается нехватка квартир. Мурница больше не будет баллотироваться, но своим приоритетом депутата уходящего созыва она называет заботу о пожилых людях. «Наши предвыборные обещания о развитии в Смилтоне пансионата при больнице Красного Креста мы выполнили на 51%. Проект уже есть, мы просто ждем, когда станут доступны европейские фонды». Но в вопросе о появлении в Смилтоне современного дома престарелых Мурница видит риски. Ведь по мере роста оборонных расходов административные расходы придется и дальше сокращать.
Ева Путте, специал Латвийс Радио.
Перевела и адаптировала Анна Строй.
Ну а мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До завтра.
Латвийское радио 4. Подробности.